Ну вот хорошо. Теперь, кажется, мы свободны от своего детища, от цивилизации, хотя бы на один маленький элемент, от микрофона, который шипел, свистел, кричал и, наверное, всем мешал. Я думаю, что сегодня здесь собрались только энтузиасты, потому что все-таки на улице холодно, и здесь не жарко. Ну, тем более приятна встреча с такими людьми. Заметил ли кто или нет, но, оказывается, была даже обозначена тема нашей встречи. Боюсь, что для многих это будет открытием. Ну, по крайней мере, я тоже узнал, что именно тема такова. Тема называется довольно пространно и несколько необычно. «Путь разума в поисках истины». Просто обозначили эту тему так по названию той книги, которую когда-то вот я однажды написал. Ну, и она издается так неоднократно. Тема, сами понимаете, очень обширная. И, конечно, на такую тему можно бы читать целый цикл лекций в течение, может быть, года, может быть, двух, может быть, даже пяти. Поэтому вот сейчас предстоит такой непростой, может быть, выбор, на чем стоит остановиться из этой широкой темы. Вам вот сейчас объявили, что я из Московской Духовной Академии. А вы знаете, что в древней церкви, в древней, то есть это в первые столетия ее существования, когда церковь только начинала быть, и это начало, как, наверное, многим из вас известно, проходило в очень непростых условиях, в условиях тяжелейших гонений, преследований, истязаний и пыток буквально тех, кого обвиняли в исповедании Христа. Христиан ко львам. Вот был один из основных девизов и, если хотите, знаков жизни в первые три столетия существования христианства. И вот в этих условиях, когда кто-то из христиан приходил откуда-то, например, из другого места, из другого города, он искал общину, где он мог встретиться со своими людьми. И сами понимаете, какими, так сказать, обстоятельствами было все это обставлено. Не так просто можно было сказать о себе. И поэтому, когда приходил человек откуда-то, то первое, что он делал перед общиной, когда ее вводили, он объявлял о своем исповедании христианской веры. То есть, как он верит. Это было очень важно. Поскольку не было тогда таких коммуникаций, как сейчас. Общение друг с другом было очень непросто. И вот это исповедание, на основании этого исповедания веры, община видела, да, это действительно христианин, или это какой-нибудь гностик, или какой-либо еретик, или даже вообще человек, может быть, даже с языческими взглядами, совершенно далекими от христианства, но который пытается их выдать за христианскую веру. Таков был очень хороший и правильный обычай. Он давал возможность человеку сразу войти, так сказать, духовно в эту среду и, так сказать, наладить то необходимое единство общения, которое требовалось в данном случае. Я к чему делаю такое пространное, так сказать, вступление? По очень простой причине, что сегодня я тоже вот вошел в вашу среду. Я тоже приехал из другого места. Если хотите, даже из другой стихии. Вы преподаете в светских школах. Я преподаю в духовной школе. А что это такое? Чем она живет? Какие принципы образования присутствуют там? Какие цели и методы? Я немножко хочу вот эту предложенную тему «Путь разума в поисках истины» предложить вам, если хотите, в ракурсе, в преломлении к тому, что имеет место в нашей Московской Духовной Академии. Там тоже проходит путь. Путь разума, в частности. Тоже путь в поисках истины. К нам приходят люди очень часто с ничтожными знаниями христианства. Буквально с ничтожными. С азами. Многие из них едва-едва могут разобрать славянский текст. Многие всего знают несколько молитв. Многие впервые в руки фактически взяли не только Библию, вообще Новый Завет. Знания христианства очень слабые. Больше всего по какой-то, может быть, традиции, по подсказке и больше ничего. И вот в связи с этим наше образование там имеет следующую особенность, которая, возможно, будет не просто интересна, а в определенном смысле она может быть даже использована и вне стен духовной школы. Что мы ищем там? Какова цель? Вот первое. Первое – цель образования. Это же важнейшая вещь. Я вам скажу, мировоззренческий принцип – это принцип номер один, когда мы говорим об образовании. Образование, естественно, связанное с воспитанием, но об этом потом. Это номер один. Если я иду, и иду, как знаете, по сказке, пойди туда, не знаю куда, и найди то, не знаю что, очень трудно нам рассчитывать на успех, на полноту и на добротность такого образования. Образование должно иметь цель, причем конкретно ярко выраженную цель. Правда, эту цель подчас нельзя так просто сходу сформулировать. Например, если мы сформулировали бы эту цель в духовных школах, наша цель спасения, скажем, что вы назвали X? Мы говорим, цель. Вы назвали какое-то непонятное слово спасение. Что такое спасение? Наша цель – подготовка к тому, чтобы быть руководителями людьми. В чем? Как? Весь процесс образования в духовных школах ориентирован на раскрытие вот этого основного, если хотите, фундаментального понятия, понятия смысла жизни. Если в христианской религии он называется, этот смысл жизни, спасением, то, может быть, в других мировоззренческих системах он может быть обозначен иначе. Но первое и главное в этом. Если образование не отвечает на этот вопрос, если оно не дает человеку раскрытие этого смысла жизни, не объясняет его с различных сторон, не показывает различные варианты решения этого фундаментального вопроса, если тот, кто получает образование, не имеет возможности выбора здесь, причем выбора осознанного, выбора свободного, выбора, который он видит, что этот выбор он может осуществить не слепо, следуя какому-то авторитету, а именно следуя тем разумным аргументам, которые предлагаются ему, объективным аргументам, которые предлагает каждое мировоззрение. Если этого не будет, я считаю, никакого образования мы не даем. Человек, получающий образование, это не компьютер, в который закладывают информацию. Это убийство человеческой души. Образование заключается только тогда, когда создается действительно у человека в процессе обучения определенный, вполне определенный образ той цели, которую он может поставить для себя как смысл всей его жизни. Вот этот мировоззренческий принцип, он должен быть в основе любой образовательной системы. Я понимаю, что бывает образование технического там, характера, гуманитарного, там, философского. И я понимаю, что, конечно, например, философское образование больше, возможно, уделяет внимание этому вопросу. И даже гуманитарное. В техническом гораздо меньше. Я бы настаивал все равно. Какое бы образование мы ни получали, я бы настаивал на том, нет и невозможно назвать человека образованным, если он не знает, а зачем я живу, а какой смысл моей жизни. Я говорю о смысле всей жизни. Я знаю, зачем я еду сейчас туда-то. Я знаю, зачем я получаю образование вот для того-то, чтобы иметь должность, иметь работу. Да разве об этом речь идет? Не об этом, конечно. Я должен знать, зачем я живу, зачем мы живем, какой смысл нашего вообще существования. Какой смысл, если хотите, даже истории, человеческой истории? И вот здесь в высшей степени важно, чтобы человек получил хотя бы самые, я бы сказал, сжатые, но верные представления о различных мировоззренческих установках, мировоззренческих концепциях. Только тогда он действительно может, сравнивая их, увидеть, что хорошо, а что плохо, что лучше, а что хуже. Это вот первое, на что мы обращаем внимание. И при этом я бы хотел обратить еще внимание на то, что при этом очень важно отметить следующее. Конечно, очень легко пользоваться авторитетом. И тогда, когда говорят авторитет, ему доверяют. Одним из очень важных элементов образования у нас. Мы всячески предупреждаем, гонитесь не за авторитетами, а ищите истину. Любой авторитет может ошибаться. Любой. Нет человека, который бы не мог ошибиться. Поэтому нужно искать истину, а не авторитет. То есть проверяйте аргументы, на которых это основывается, что подтверждает это. Познакомьтесь с критикой этого. Вот, в частности, одна из проблем, которая как раз идет в проспекте именно этого принципа, у нас, например, наука и религия. Или религия и атеизм. Мы рассматриваем эти проблемы и показываем. Смотрите, вот основание атеистического представления, атеистического понимания нашего бытия и смысла человеческой жизни. Цитируем атеистических авторов. Видите, как они пишут, как они представляют, как решают эту проблему. Вот теперь посмотрите, как христианство решает эту проблему. Посмотрите, на каком основании оно это говорит. Это же очень важно. Человек видит своими глазами, а не потому, что ему сказали, атеизм – это плохо, религия – это хорошо. Или наоборот. Что проку от этих заявлений? А когда люди слышат такое, что атеизм, говорит человек, тебя ожидает вечная смерть, ибо нет ни Бога, ни души, и твое «я» окончено со смертью тела. Одно впечатление. Когда христианство говорит, человек, тебя ожидает вечная жизнь, и твои земные деяния имеют огромнейшее значение для определения этой вечности, что твоя личность неуничтожима. Ты существо, существо не четвероногое, которое рассыпается и ничего не остается, а ты существо, имеющее дух, который не исчезает, личность, которая не умирает, то есть человек, смысл твоей жизни в жизни, а не в смерти, другое впечатление. Очень важно при этом, мы проводим сопоставление не только, конечно, с атеизмом, мы рассматриваем и другие религии. Очень важно представить эти другие религии объективно. Объективно. Это в высшей степени важно. Корректно и честно. Очень легко, вы знаете, каждый кулик свое болото хвалит. И очень легко сорваться на том, что вот мы православные, все, у нас ура, все хорошо. Другие религии, вы знаете, одно сплошное заблуждение. Как это будет некорректно? Нет, надо представить это вероучение, как оно есть. Посмотреть на те догматы, которые оно предлагает, на ту нравственность, на которую оно опирается, и посмотреть, и проанализировать, и сравнить между собою. И вот здесь есть очень один интересный момент, который, конечно, требует совершенно отдельной встречи, отдельной лекции, поэтому сейчас я только могу сказать об одном, что, оказывается, сопоставление христианства и других религий открывает одну очень интересную картину. Именно, если мы зададим вопрос к религиям всем, без исключения, каждой в отдельности и ко всем вместе, скажите, а на каком основании вы считаете, что ваша религия истинна? Ну, объясню еще иначе. Можно поставить иначе вопрос, чтобы это было более понятно. На каком основании вы считаете, что ваша религия имеет действительно божественное происхождение? У вас есть какие-то объективные аргументы? Я уважаю, вы верите, это хорошо, что вы верите. И я уважаю вашу веру. Но вы мне дайте аргументы, чтобы я мог, человек, который совсем стою вне этого, я хотел посмотреть, есть ли аргументы объективные, независимо от вашей веры, которые могли бы оправдывать и показывать, что ваша религия действительно имеет, нет, скажу иначе, не имеет земных корней в своем происхождении. То есть ее основные истины никак не могли возникнуть вот в этой, в нашей человеческой среде. Это же в высшей степени интересно. И вот оказывается, вот этот вопрос является замечательным критерием. Критерием в оценке, я бы сказал, самых различных религий. Скажу вам, сейчас пока могу сказать только одно, что только христианство может предложить объективные аргументы, подтверждающие его действительно неземное происхождение. Это, я вам скажу, удивительная картина. Есть целый ряд аргументов, на которые, если посмотреть со стороны, вот, неверующему человеку, но не враждебному, естественно, а человеку, который искренне интересуется. Если он посмотрит со стороны, он невольно задумается. Я не говорю доказательств, я говорю аргументы. Ну, сами понимаете, в этой области доказательств быть не может. Могут быть только аргументы. Так вот, целый ряд аргументов, которые действительно прямо показывают, ясно, тут что-то совершенно невероятное. О чем я говорю? Я говорю о многих христианских истинах, которые мы не найдем нигде в других религиях, существовавших в то время, когда возникло христианство. Просто нигде их не было. Совершенно не было. Откуда они взялись? Речь об очень интересных вещах, я вам скажу. Это понятие о Боге, понятие о Троице, понятие о Спасителе. Понятие о Спасителе – это вообще просто поразительная вещь. Но я вот невольно вовлекаюсь и не могу просто не сказать двух слов. Понятие о Спасителе. Кто такой Спаситель был в иудаизме, в ветхозаветной религии? Мессия, будущий Мессия, царь мира, который покорит все народы, народу еврейскому, который возглавит весь мир и станет царем мира. Кто был спасителем в языческой среде, вне еврейской? Это новый Август, новый император римский, который объединит все народы под скипетром своим, так, и даст всем народам хлеба и зрелищ. Будет всеобщее процветание. Вот они, спасители. И когда христианство предложило распятого спасителя, все сказали, вы что, нас считаете за сумасшедших? Апостол Павел, самый такой активный проповедник христианства первого века, прямо написал, мы проповедуем Христа распятого. Иудеям – соблазн, эллинам – безумие. Точно, точно. Фантастическая вещь, безумная. Никто бы никогда в жизни не мог этого придумать. Вы слышите, о чем я говорю? Никто бы придумать этого не смог. Потому что эту религию с негодованием отвергали и до сих пор отвергают. Или переделывают. Переделывают, причем так замечательно – да-да, мы христиане, да-да, надо идти сюда, правильно-правильно, сюда-сюда-сюда, правильно-правильно, сюда-сюда-сюда-сюда-сюда. И точно наоборот. Так здорово, знаете, просто великолепно. Да-да, мы христиане, туда, только сейчас мы пойдем вот сюда. Всю историю, если мы посмотрим последующую историю христианства, всю историю идет, знаете что? Попытки, причем сильнейшие попытки, активные попытки, массовые подчас попытки исправить христианство. Исправить. Это исправление христианства, как вы знаете, закончится тем, что в конце концов это исправление достигнет цели. И, наконец, спасителем мира будет объявлен не распятый Иисус, а царь мира. И он тоже себя назовет Христом. С маленькой только приставочкой, о которой будут знать христиане. Антихрист. Вот он-то, наконец, окончательно заменит и исправит христианство. Так вот, я хочу вам сказать, что христианство действительно в этом отношении оказывается уникальной религией, единственной в своем роде. Целый ряд истин, которые ничем невозможно объяснить. Откуда они возникли? Просто остается только одно. Да, это что-то, может быть, а вот объяснение. Первые проповедники христианства, это же были гениальные люди, выдающиеся философы. Вот, наверное, кто придумал эти странные и удивительные догматы о Троице, о необычайной фигуре Иисуса Христа и так далее. Философы, да? простые рыбаки. В том-то и вся суть-то. Полуграмотные люди. А такие истины записали, над которыми всю 2000-летнюю историю работают, используют, изумляются, изучают глубочайшие философы мира. Написали простецы, если хотите, невежды в науке и философии. Так вот, я все говорю о мировоззренческом принципе. Значит, в образовании очень важно, мы уделяем, по крайней мере, значительное место в том, чтобы наши студенты могли не просто заучить то, что им дается, как попугаи, а должны осмысленно увидеть доводы «за», увидеть доводы «против», услышать доводы отрицательной критики, сравнить между собою истины различных религий, их мораль, и должны сами увидеть, что стоит христианство. Вот это совсем, правда, же другое дело. И я считаю, что и в светском образовании, насколько это возможно, конечно, не развивая столь широкого, что ли, размаха, мы должны дать нашим ученикам, насколько это возможно, осмысленное, разумное понимание смысла человеческой жизни и указать, где он находится, где мы можем его найти, без насилия. Вы слышите? Без того, чтобы сказать, вот православные и все. Если хотите, чтобы люди стали неправославными, заставьте их быть православными. Великолепно. Цель будет достигнута. Никто православным не будет. Вот это один из, так сказать, первых, если хотите, ну, принципов, как я говорю, образования в нашей духовной школе, и он, может быть, и пригодится и для вас. Я же исповедую свою веру, правда же? Я же пришел из другой общины, и теперь говорю вам о том, чем живет наша община. Ну, может быть, и еще хотел обратить внимание на следующее. Это на принцип, я бы сказал, целостности в образовании. Что подразумевается под этим принципом? Образование просто ума – это важное дело, но очень и очень недостаточно. Мы все прекрасно понимаем. Если, допустим, мы на один миг поверим, хотя бы на один миг, что существуют бесы, ну, давайте представим себе, и поймем, что они все знают, причем даже в области богословия они знают больше, чем все профессора богословия вместе взятые, они-то там все видят, а мы-то только думаем и рассуждаем, то сразу поймем, что одно знание ума совершенно недостаточно для того, чтобы сделать человека человеком. Да, ум хорошо. Правильная идея, если хотите, это своего рода руль. Это, конечно, очень важно. Но кроме руля на корабле еще многое что нужно. На одном руле не уплывешь. Так вот, принципом целостности образования мы называем принцип воспитания. Очень важно создать в школе атмосферу. Соответствующую атмосферу, ту атмосферу, которая бы соответствовала мировоззренческому принципу. Вот в нашей школе в этом отношении значительное преимущество, что это школа-интернат. То есть это закрытая школа. И не просто закрытая. Все студенты живут в школе, здесь. Понимаете? Все вместе. Подчинены, если хотите, одной дисциплине. А это очень много значит. Создается некий единый дух школы. Но я думаю, что в какой-то степени, хотя и не в такой, возможно осуществление этого принципа и в наших школах светских. Основное внимание здесь на что обращается? На систему воспитания. Скажите, как можно воспитать? На что обратить внимание? Вот мне очень нравится, что Ушинский в своей педагогической антропологии, он, вы помните, разделяет ее всю эту работу на три части. На три части. Воспитание ума, воспитание души и воспитание духа. Он на три части делит. Мне это очень нравится. Может быть, ее можно было бы, этот принцип разделения, обозначить иначе. Я бы обозначил так, применительно если к нашему обычному образованию. Это воспитание тела, воспитание действительно ума и воспитание сердца. Что подразумевается под этими тремя, если хотите, направлениями воспитания? Ну, на воспитание тела сейчас обращается внимание преимущественное. Все, почти все внимание обращается на тело. Что здесь только не делается. Тут не надо мне рассказывать. И, как всегда бывает, когда чем больше мы внимания обращаем на что-то, то тем больше мы перехлёстываем через край. И это перехлёстывание сейчас дает себя знать по очень многим направлениям. Конечно, это физическое воспитание, оно необходимо, это правильно. И здесь очень важно обратить внимание на то, чтобы это воспитание тела находилось в гармоническом соотношении с воспитанием души человека, его ума и его сердца. Души его, то есть ума и его сердца. Очень важно соблюсти вот эту гармонию. Нельзя ее нарушать. Нарушение этой гармонии равносильно нарушение вот экологической, всей экосистемы нашей жизни. Экологический кризис, собственно, является ничем иным, как выражением нашего человеческого кризиса, кризиса человеческой души. Нельзя нарушать эти вещи. Тело должно быть подчинено, управляемо душой, умом, но не наоборот. В противном случае это приведет нас к смертельному исходу. Точно так же, как перевернуть человека кверху ногами. И все. Нормальный человек? Нормальный. Вы что-нибудь с ним сделали? Ничего не делали. Повредили что-нибудь? Нет. Просто перевернули. А человек почему-то погиб. Странно. С чего он погиб? Просто перевернули.